говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Челябинском военном суде идет допрос свидетелей по делу об издевательствах над Андреем Сычевым. При взрыве в Тирасполе погибли 8 человек, около 30 ранены. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Челябинском гарнизонном военном суде продолжаются слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Идет допрос свидетелей обвинения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Первым допросили рядового Горлова. Он подтвердил, что видел, как Александр Сивяков заставлял Андрея Сычева сидеть на корточках. Также Горлов засвидетельствовал факт распития спиртных напитков в новогоднюю ночь на территории военной части. Между тем, начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил России генерал-полковник Николай Резник заявил, что военные прокуроры оказывают давление на свидетелей по делу Сычева. Он сослался на доклад командования Челябинского танкового училища. В нем сказано, что шестеро свидетелей из числа военнослужащих училища доложили начальству о том, что в ходе беседы представитель военной прокуратуры пытался оказать на них давление. Тем временем мать Андрея Сычева, Галина Павловна, вынуждена была улететь в Москву. Поговорив с сыном по телефону и убедившись в том, что он неважно себя чувствует, она покинула Челябинск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 получили ранения. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В троллейбусе, возле которого взорвалось такси, пострадали два российских миротворца. По предварительным данным, в салоне такси было приведено в действие взрывное устройство. В Минске началось слушание дела лидера Белорусской социал-демократической партии Александра Козулина. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Экс-кандидату в президенты грозит лишение свободы на срок до 6 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Судебное заседание началось со скандала. В зал суда, рассчитанный всего лишь на 60 мест, не пустили представителей прессы и лидера Объединенных демократических сил Белоруссии Александра Миленкевича. На процессе присутствуют только зарубежные дипломаты, свидетели и родственники Козулина. Как сообщил юрист Олег Волчек, который находится в зале суда в качестве свидетеля, защита будет добиваться предоставления более просторного помещения, чтобы на процесс смогли попасть все желающие. У входа в здание суда продолжает оставаться около 80 человек, среди которых журналисты, экс-кандидат президенты Александр Миленкевич, лидер партии Белорусский народный фронт Винцук Вечорка, представители Белорусской социал-демократической партии, активисты молодежных демократических организаций. 30 июня судья Рыбаков отклонил все ходатайства, поданные защитой и самим обвиняемым. Отказано, в частности, в изменении меры пресечения Александру Козулину с содержания под стражей на подписку о невыезде, несмотря на многочисленное личное поручительство граждан Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. В городе Бейт-Лахия, где вспыхнул бой, убиты 7 палестинских боевиков. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Экстремисты дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон, говорит начальник генштаба Израиля Идо Нехуштан.
Главная цель этой операции, так сказать, противоракетная. Я имею в виду территории, районы, откуда ракеты выпускались по Израилю в течение последних 2 месяцев. Мы должны нейтрализовать террористов, запускающих эти ракеты, ликвидировать их инфраструктуры.
Это был начальник генштаба Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию в интернете. Первый вопрос был задан о Северной Корее. Какова реакция России на проведение ракетных испытаний?
Мы разочарованы тем, что происходит в этой сфере. Права одних не могут быть реализованы таким образом, чтобы нарушать права других. Все цивилизованные страны, когда проводят такие испытания, сообщают заблаговременно о месте проведения этих испытаний, предполагаемом месте падения отдельных частей ракет и предупреждают о том, чтобы суда не заходили в соответствующие акватории Мирового океана.
Сказал Владимир Путин. Правительство Великобритании обсуждает вопрос об отправке в Афганистан дополнительных войск. Просьба об этом поступила от британского командования в Афганистане. Министр обороны Великобритании Дез Браун заявил.
Я могу подтвердить, что получил рекомендацию направить в Афганистан дополнительный воинский контингент и в настоящее время рассматриваю ее. Считаю это дело срочным и поэтому обсуждаю его с Верховным командованием.
Сказал министр обороны Великобритании. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Эн-Наджафа Куфе. Среди жертв много паломников из Ирана. Бывший министр экономического развития Азербайджана Фархат Алиев, арестованный в октябре прошлого года, объявил голодовку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Баку Елчин Таироглу.
Бывший министр экономического развития Фархат Алиев, арестованный по обвинению в подготовке насильственного захвата власти в октябре прошлого года, намерен провести 48-часовую акцию голодовки. В заявлении Комитета защиты прав экс-министра говорится, что за 9 месяцев, прошедших со дня ареста Фархата Алиева, все обращения о его незаконном аресте и проблемах со здоровьем оставались без ответа. По мнению авторов документа, с первого дня следствие ведется предвзято и умышленно затягивается. Вместе с тем оказывается давление на близких экс-министра. Несколько родственников арестованы, наложен арест на их имущество. Адвокат Алиева Эльтон Гулиев заявил, что голодовка экс-министра является протестом против несправедливости в отношении него, и в случае продолжения беззакония экс-министр может обратиться в Европейский суд по правам человека. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция ВМРО набрала 33% голосов, правящие социал-демократы – 24%. Премьер-министр Македонии Владо Бучковский уже признал свое поражение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. В России может появиться новый общественный телеканал. Украина близка к завершению политического кризиса. Домашние тигры в Словакии. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и, конечно же, новости чемпионата мира по футболу в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Общественное телевидение в России может появиться уже в этом году, заявил сегодня генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко во время пресс-конференции в Центральном доме журналистов в Москве. Создание общественного канала неизбежно, так как монополизация информационного пространства государством достигла предела, подчеркнул Яковенко. Над темой работал мой коллега Сергей Гогин.
Как показал мониторинг, проведенный Центром экстремальной журналистики по методике словацкой организации «Мемо-98», президент Путин, правительство и «Единая Россия» в апреле-мае этого года получили 93% освещения в новостях на Первом канале и на канале «Россия». Это освещение отличалось исключительно позитивным или нейтральным содержанием. «Альтернативная точка зрения на события политической жизни на этих каналах отсутствует», — сказал Игорь Яковенко. «Информация об оппозиционных партиях и ее лидерах почти исчезла из общероссийского эфира. Именно этим, по словам Яковенко, вызвана необходимость создания общественного телевидения.
Речь идет о создании реального общественного телерадиовещания в России, который будет не зависеть от Кремля, от правительства и не будет зависеть от любой ветви действующей власти. Такой общественный канал будет создан в ближайшее время. Его будет создавать гражданское общество. Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Он не войдет ни в пакет НТВ+, и вне всякого сомнения это будет другая технология, потому что понятно, что любой контроль нашего государства сразу же убивает любую возможную альтернативную информацию. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. Он будет существовать
как несколько составляющих. В основном это дециметровый канал. Общий бюджет телеканала где-то в пределах 8 миллионов долларов.
Руководитель Союза журналистов России сказал, что сигнал общероссийского общественного канала смогут принимать до 80% жителей России. Как сообщил Яковенко агентству «Интерфакс», опальные олигархи, такие как Борис Березовский или Леонид Невзлин, не будут иметь отношения к каналу. Он также сообщил, что телеканал уже зарегистрирован как информационное агентство под названием «Другое». Канал так и будет называться «Другой». Учредителем агентства выступила коммерческая структура, которой владеет сам Яковенко, а не группа физических лиц. По его словам, это сделано для того, чтобы впоследствии легче было передать права учредителя наблюдательному совету. Обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская считает, что нельзя создавать общественное телевидение, как она выразилась, по приказу. Для этого необходим специальный закон об общественном телевидении, потому что общего закона о СМИ здесь недостаточно. Кроме того, люди должны быть готовы оплачивать это телевидение, говорит Петровская.
Люди, для того, чтобы они могли ощутить, что это их телевидение и реально на него влиять, на его деятельность, на его программную политику, на его идеологию, должны платить абонентскую плату. Я как-то совершенно не могу себе представить, что до конца этого года мы получим, во-первых, то необходимое для функционирования общественного телевидения количество людей, которые заплатят эти деньги как абонентскую плату, и, во-вторых, что 80% населения будет им охвачено. Значит, один из существующих каналов, указом ли, не знаю, приказом ли, просто трансформирует, назовут его общественным. Это возможно. Ну, уже было одно телевидение, и тоже оно, вот, к несчастью, называлось общественным, которое было создано на деньги бизнес-сообщества. Потом от этого названия попросту отказались, это теперь называется Первый канал. Не знаю, общественное телевидение существует везде, опять же, по традиции, в открытом доступе, а не на дециметрии, не в интернете. Может быть, мы, как всегда, пойдем своим путем. Я не знаю. Но я знаю, что авторитетный человек и разработчик закона об общественном телевидении и прежде разработчик закона о СМИ Михаил Федотов говорил о том, что создание в нашей стране общественного телевидения в принципе не такая уж утопия, неосуществимая мечта, но раньше, чем о 1909 году, мне приходится говорить, даже не восьмом.
Депутат Государственной Думы Борис Резник, один из инициаторов закона об общественном телевидении, считает, что создавать общественный канал следовало бы после принятия соответствующего закона.
Мы потратили вместе с моими друзьями и коллегами много литров чистой донорской крови, чтобы оно случилось в нашем Отечестве. Есть некоторые сдвиги, которые, в общем, настраивают на оптимистичный лад. Как-то, например, пришел Греф недавно на обсуждение этой проблемы в Дом журналистов и сказал, что он беседовал с президентом, и у президента не вызывает сама идея отторжения. Но я думаю, как все у нас в Отечестве, от проекта до внедрения огромное расстояние. Я бы хотел очень верить моему другу Яковенко, что на самом деле это будет так. Но у меня есть большие сомнения на этот счет. Не только материального плана, что не соберут деньги. Это деньги на самом деле должны быть очень большие. 8 миллионов долларов сумма незначительная для того, чтобы запустить канал. Но не отработаны механизмы. Нет закона об общественном телевидении. Надо чистоту, надо базу какую-то очень серьезную. Нужны кадры, и все это сделать до конца года мне не представляется реальным. Я инициатор закона об общественном телевидении, который до сих пор не принят, но он есть, он лежит. Мы вносили этот законопроект дважды. Один раз в Думе прошлого созыва. Мы специально пригласили быть авторами этого законопроекта представителей разных политических сил. По формальным причинам, что мы не прописали обоснование финансово-экономическое, правительство нам завернуло. В прошлом году мы опять предприняли попытку уже новым авторским коллективом внести этот законопроект, но нам было сказано, что пока нет политической воли, кто должен проявить волю, я думаю, понятно.
А как вы думаете, Яковенко и гражданское сообщество, на которое он ссылается, могут создать общественное телевидение, так сказать, явочным порядком, без закона?
Да, я думаю, что это очень трудно будет сделать, и не только потому, что нет закона, да, не отработаны механизмы. создания. Что такое общественное телевидение? Это надо собирать с населения деньги. Мы обсчитали, когда готовили законопроект, что денег не так и много надо. 16 рублей в месяц с одного ящика. А если представить себе, что найдутся люди, которые не захотят платить по 16 рублей, значит, восполнять придется тем, кто захочет платить, да? Конечно, государство должно вспоможение какое-то такое ненавязчивое делать, то есть не просто финансировать, тогда это не общественное телевидение. То есть мы получим еще одно общественное телевидение, которое у нас было уже, Первый канал.
Тележурналист Владимир Познер в телефонном интервью «Радио Свобода» сказал, что, будучи руководителем Центра по созданию общественного телевидения в России, он ничего не слышал об организации такого канала уже в этом году. По его словам, общественное телевидение по определению не может зависеть от бизнес-сообщества, точно так же, как оно не может зависеть от власти. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 раненых. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В Минске начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И одна важная международная новость. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Международной реакции на испытания северокорейских ракет вот главная, вернее, одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И та же тема испытаний северокорейских ракет и международной реакции на это событие посвящены публикации множества и европейских, и американских газет. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Что пишут об этом в американских средствах массовой информации?
Здравствуйте, Кирилл. Этому событию, в частности, посвящена редакционная статья в сегодняшней газете «Boston Globe». Газета считает, что это событие стало напоминанием не только об опасных играх Пхеньяна, но и о том, что нежелание президента Буша быть более гибким в переговорах с Северной Кореей отражает его непоследовательную политику. Перед ракетными испытаниями представители американской администрации выступали с жесткими предупреждениями. Когда же испытания состоялись, официальные лица в США всячески преуменьшали значение этого события, подчеркивая, что пуск ракеты дальнего радиуса действия провалился, и что северокорейцы пока не могут приспособить к ракете ядерную боеголовку. Умалчиваемая причина такого поведения, продолжает Boston Globe, состоит в желании дать понять, что США не поддерживают тезис Северной Кореи о необходимости провести с нею прямые переговоры о ее ядерно-ракетной программе. Вместо этого администрация Буша добивается новых санкций против Пхеньяна. Ошибка такого подхода не только в том, что против санкций выступают Китай и Южная Корея, а еще и в том, что этот подход делает Северную Корею менее гибкой. Обращение к новым санкциям не решит проблемы северокорейской ядерной программы, считает Boston Globe. Политика Буша, состоящая в отказе от сделки с Пхеньяном и в применении санкций, была бы оправдана при наличии реального шанса на смену режима в Северной Корее. Но пока сторонники твердой линии в американской администрации тешат себя этой иллюзией, запасы расщепляемых материалов для северокорейского ядерного оружия продолжают расти, пишет в редакционной статье газета «Boston Globe». Кирилл.
Алан, ну буквально минут 40-30 даже тому назад мы говорили о визите президента Грузии Михаила Саакашвили в Вашингтон и его переговорах с Джорджем Бушем. А что пишут газеты?
Вашингтон Пост комментирует эту вчерашнюю встречу двух лидеров. Газета пишет, что Буш обнимал Саакашвили, называя его своим другом, чем посылал за неделю до саммита в России ясный сигнал о том, что встанет на сторону соседних с Россией стран, если Москва будет оказывать на них давление. Буш хвалил Саакашвили за его энергичность и энтузиазм. Говорил, что оба они исповедуют одни и те же ценности, и называл маленькую Грузию одним из своих высоких приоритетов. Серьезно говоря, продолжает Вашингтон-Пост, комментарии Буша при всей их недоговоренности имеют важное значение. Грузия, расположенная у южной границы России на месте прохождения нефтепровода, уже не первый год является точкой напряженности между Москвой и Вашингтоном. Показав всему миру, как он встречается с Саакашвили, Буш накануне встречи «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге дает сигнал о своей обеспокоенности обращением Москвы с ее бывшими сателлитами. Это может еще более усилить раздражение России, недовольной критикой ее авторитарного курса со стороны Соединенных Штатов. В России особенно не любят Саакашвили, который считается в регионе самым прозападным лидером. Вчера Саакашвили высказал Бушу слова поддержки его политики в Ираке, которые Буш редко слышит от других иностранных лидеров. Буш не остался в долгу, поддержав возможность вступления Грузии в НАТО, пишет сегодняшний Вашингтон-Пост. Кирилл.
Алан, ну давайте перейдем от политических тем к неполитическим. У нас осталось минута.
Газета USA Today пишет о том, что из-за бюджетного тупика власти штата Нью-Джерси закрыли 12 казино в городе Атлантик-Сити, второй игорной столице США после Лас-Вегаса. Причина в том, что в бюджете штата нет денег на зарплату государственным ревизорам, инспектирующим деятельность казино. Неспособность губернатора и законодателей штата договориться об очередном ежегодном бюджете затронула не только игровую индустрию, но и многие сферы государственной машины штата. Из 80 тысяч государственных служащих уже уволено 45 тысяч. Закрыта государственная лотерея, не работают суды и пункты государственной автоинспекции, исторические достопримечательности и парки. 35 тысяч служащих еще работают, но зарплата им не поступает. Что касается казино, то это первый случай после прошлогоднего урагана Катрина, когда игорные заведения вынуждены были закрыться. А между тем, напоминает газета, казино Атлантик-Сити, открывшееся в 1977 году, в прошлом году получили прибыль в 5 миллиардов долларов. Для сравнения, в Лас-Вегасе эта сумма составила 6 миллиардов долларов. Пишет газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Действительно ужасная картина. Как же теперь играть? Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Нашу программу продолжит важная международная украинская тема. Политический кризис на Украине, судя по всему, близок к разрешению. Верховная Рада сегодня возобновила свою работу после акции протеста оппозиционной партии регионов. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что происходит и насколько действительно кризис близок к завершению?
Ну, действительно, еще утром на Украине звучали заявления о преодолении парламентского кризиса. Однако, судя по последним событиям, кризис все-таки будет продолжаться. Утром партия регионов разблокировала работу Верховной Рады. Большинство выполнило последнее требование оппозиции. Оно согласилось передать 15 из 30 парламентских комитетов. Примирение с оппозицией позволило Верховной Раде приступить к избранию спикера парламента. Уже во второй половине дня выяснилось, что часть социалистов, точнее 19 из 33 во главе с лидером Александром Морозом, отказались поддержать кандидатуру на пост спикера от коалиции представителя нашей Украины Петра Порошенко. Таким образом, очевидно, кандидатура Порошенко будет провалена. Один из лидеров социалистов, Иосиф Винский, уже обвинил Мороза в предательстве и заявил, что часть социалистов реализует сценарий создания нового формата коалиции с участием партии регионов. Свою кандидатуру на пост председателя парламента выдвинула и партия регионов. Она предложила бывшего первого вице-премьера Николая Азарова. Он еще известен тем, что возглавлял при президенте Кучме налоговую администрацию. Этот орган использовался при Кучме как инструмент расправы с оппозицией. И в последний момент социалисты внесли кандидатуру на пост спикера своего лидера Александра Мороза. Он был председателем парламента в середине 90-х, и при его руководстве была принята Конституция Украины. Несмотря на требования нашей Украины, Мороз не снял свою кандидатуру. Итак, сейчас будет происходить тайное голосование бюллетенями. Сначала это будет, вероятно, кандидатура Порошенко. Если она не пройдет, далее будет голосовать за Азарова. Если он не будет утвержден, то тогда за Мороза. Все три кандидата сейчас по очереди отвечают на вопросы депутатов. Кирилл.
Спасибо, Владимир. Это был Владимир Ивахненко в прямом эфире, наш корреспондент в Киеве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит правозащитная тема. Российские правозащитные организации написали письмо-обращение к лидерам стран Большой Восьмерки, в котором выразили свою озабоченность в связи с нарушениями прав человека в России. Правозащитники намерены представить участникам саммита в Санкт-Петербурге более 20 рекомендаций по наиболее актуальным проблемам, с которыми сегодня сталкиваются россияне. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Идея написать лидерам стран, участвующим в саммите в Санкт-Петербурге, обращение возникла после проведения в Москве конференции «Права человека в России в год ее председательства» в Большой Восьмерке. В ходе встреч и круглых столов участники конференции выделили более 20 самых острых проблем, с которыми сегодня сталкивается простой россиянин. К примеру, борьба с терроризмом, говорит руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Под эгидой борьбы с терроризмом в мире происходит эрозия прав человека. Это же происходит из странах Большой Восьмерки. Под флагом борьбы с терроризмом происходит отказ от соблюдения основных гражданских и политических свобод и, по крайней мере, их ущемление. Вносятся абсолютно противоречащие нормам прав человека поправки в национальное законодательство. Не менее страшно и опасно массовые нарушения норм прав человека, гуманитарного права в зонах так называемых контртеррористических операций. И все это касается не только России. Но Россия в нашем документе уделяла много внимания. Ситуация в Чечне говорилась как одна из наиболее неблагополучных.
Правозащитники рекомендуют обратить внимание на нарушения прав человека в правоохранительных органах и местах лишения свободы, говорит председатель движения за права человека Лев Пономарев.
В России сейчас фактически восстановлен советский ГУЛАГ. Мы составили список пыточных колоний. Можно сказать, что условия содержания заключенных хуже, чем это было в брежневские времена. А людей убивают, и это не расследуется. Людей пытают, это не расследуется. Прокуратура покрывает все эти преступления. В наш список пыточных зон сейчас вошло около 40 зон. В России действительно установился полицейский режим, авторитарный полицейский режим. При этом слово «полицейский» не надо воспринимать как диктатуру. Полицейский режим скорее говорит о развале власти в стране.
Правозащитники надеются, что лидеры «Большой Восьмерки» выделят на саммите время для обсуждения темы нарушения прав человека, говорит руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибаладзе.
Если лидеры демократических государств не используют эту возможность и будут говорить на саммите в Петербурге, например, о других вопросах, энергетических, безопасности, о здоровье, об образовании, важных вещах, но не будут при этом говорить о правах человека и о демократии, то это будет не только упущенная возможность, это будет печать одобрения, это будет легитимизация того радикального поворота к авторитарному управлению, к отказу от верховенства права и к подрыву демократических институтов, который произошел в России в последнее время.
Документ с рекомендациями от российских правозащитников получат все участники предстоящего в Санкт-Петербурге саммита. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем. Еще раз об итогах Московского кинофестиваля. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут. Прежде всего, рубрика «Один день в истории Радио Свобода». Вы услышите голос замечательного поэта, автора песен и исполнителя Александра Галича. Рубрика «Русский политический интернет» посвящена международному дипломатическому аспекту предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Естественно, новости высоких технологий, которые, как обычно, подготовил наш обозреватель Александр Костинский. Очередной выпуск истории Запада и Востока из Словакии. Наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная расскажет вам о том, как в некоторых словацких домах содержатся домашние ручные тигры. Ну и, конечно же, мы не забудем о новостях с футбольного чемпионата мира. Напомню, вчера поздно вечером завершился второй полуфинал. Сборная Франции выиграла у команды Португалии и таким образом вышла в финал. В финале в воскресенье встретятся сборные Италии и Франции. Мы будем следить за всеми этими событиями. Но сейчас в Москве 18 часов 30 минут, а это значит сводка новостей часа на очереди.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. Среди погибших – медсестра российского военного госпиталя. В Минске начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидатов президента обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. Лидеры фракции наконец договорились о распределении парламентских комитетов. Однако, как только что сообщил корреспондент Радио Свобода, эта договоренность тут же была нарушена. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. В городе Бейт-Лахе в перестрелке убит палестинский боевик. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Об этом лидеры двух стран договорились в беседе по телефону. В окрестностях иракского города Эн-Наджеф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. В Брюсселе сегодня проходят переговоры по проблеме ядерной программы Ирана. Делегацию Европейского Союза возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства Али Лариджани. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 6 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году поэт Александр Галич покинул Советский Союз и обосновался в Норвегии. В Осло он дал свое первое интервью. Радио «Свобода», 6 июля 1974 года. Вопрос. Кто ваши любимые современные русские поэты?
Это Мандельштам, Анна Андреевна Ахматова и Пастернак. И ближе всех для меня в этом отношении, пожалуй, Пастернак. Хотя я его люблю меньше остальных, но он мне ближе, потому что, в общем, он первым где-то пробивался к уличной интонации, к бытовой интонации. Понимаете, то, что мне, в общем, в поэзии наиболее интересно. Ибо поэзия для меня всегда, знаете, крик о помощи, и я не понимаю, когда, так сказать, начинает там кричать какими-то непонятными звуками, так сказать, и, потому что тогда никто на помощь не придет.
Почему большое место в вашем песенном творчестве занимает лагерная тема? Вы же не сидели сами.
Если мы не примем формулу о том, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, знаменитую формулу Гайна, то вообще поэзии не существует. Мне показалось поэтому бесконечно оскорбительным, когда Арбузов кричал по поводу того, что Значит, я же знаю Галич, он же не сиделка, он же мародер, он присваивает себе чужие биографии. Знаете, вот эта формула «положить живот за други своя», она совершенно непонятна уже современному, так сказать, советскому обывателю. У меня был двоюродный брат, который мне был ближе родных, который меня воспитывал, который 24 года отбыл там, и о котором я не забывал никогда, и за судьбу, которую я бесконечно страдал. Знаете, когда я там пишу в облаках, ведь недаром я 20 лет, то это я пишу от имени, в общем, Виктора.
Свой выезд за границу вы считаете добровольным или вынужденным?
Знаете, по этому поводу я могу вам рассказать одну детскую историю. Когда я жил еще в Севастополе, у меня был такой приятель, еврейский мальчик по имени Моня. Вот когда мы с ним залезали на дерево, выходила его мама и кричала: «Моня, или ты сейчас упадешь и сломаешь себе голову, или ты сейчас слезешь, и я набью тебе морду». Тут у меня примерно такая же ситуация. Сейчас сместилось, что ли, это понятие между добровольным или вынужденным отъездом за границу. Добровольно или вынужденно уехал Максимов, добровольно или вынужденно уехал Синявский. Конечно, это одновременно мы выразили желание уехать. То есть мы тем самым сказали властям, что мы больше не можем здесь существовать, что мы несовместимы с ними. Но это было вынужденно.
Александр Галич на Западе. Первое интервью. Радио «Свобода». 6 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории нашего радио перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Специалисты Кембриджского университета в Великобритании утверждают, что они обнаружили уязвимость в межсетевом экране Китая. Межсетевой экран предотвращает проникновение нежелательной информации в китайский сегмент сети. Система проверяет наличие ключевых слов в интернет-трафике и прерывает соединение, если недопустимые слова обнаружены. Об уязвимости, обнаруженной британскими учеными, рассказывает Владимир Губайловский.
Если в сообщении найдено ключевое слово, межсетевой экран посылает сигнал для разрыва соединения. Оказалось, что этот сигнал можно заблокировать, и тогда сообщения будут проходить без помех. Более того, можно изменить адрес, с которого пришло запрещенное сообщение, и тогда будет заблокирован ресурс, соответствующий новому адресу. Таким образом, можно парализовать работу правительственных сайтов.
Новости коротко. Согласно аналитической компании Gartner, рынок мобильной связи Индии растет быстрее, чем рынок Китая. В 2006 году темпы роста мобильной связи в Индии составят 68%. На конец года число индийских абонентов составит 128 миллионов. Темпы роста числа абонентов сотовых компаний в Китае составят в 2006 году только 15%. Но по абсолютному числу мобильных подключений Китай является мировым лидером. Число китайских абонентов мобильной связи превысит в конце 2006 года 430 миллионов. Мэр Парижа Бертран Делано сообщил, что к концу 2007 года на всей территории столицы Франции будет предоставлен бесплатный беспроводной доступ в интернет. В Париже установят 400 точек беспроводного доступа. Точки бесплатного доступа в интернет установят в парках, библиотеках и других общественных местах. Кроме того, к 2010 году 80% городских зданий будут подключены к широкополосному интернету по оптоволокну. Компания Samsung разработала мобильный телефон для слабовидящих. Аппарат получил название Touch Messenger. По форме он напоминает миниатюрную ракетку для настольного тенниса. Телефон позволяет абонентам отправлять и получать текстовые сообщения, используя клавиатуру со шрифтом Брайля и сенсорный экран. О том, когда начнется массовое производство, Touch Messenger пока не сообщается.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы переходим к одной из самых волнующих тем последних недель, к футболу. В финале чемпионата мира по футболу 9 июля встретятся команды Италии и Франции. Вчера поздно вечером сборная Франции выиграла у сборной Португалии со счетом 1-0. Об этом матче рассказывает специальный корреспондент «Свободы» на чемпионате мира Олег Винокуров.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Второй полуфинал подтвердил тезис о том, что нынешний чемпионат станет чемпионатом преображений. Две команды, подвергавшиеся наиболее яростной критике, сборные Италии и Франции, все-таки вышли в финал. Французы преобразились, так сказать, внутренне, без тренерских таких необычных решений и задумок. Казался просто более высокий класс французских игроков по сравнению с португальскими. Команда довольно быстро повела в счете после удара Зидана с пенальти на 33-й минуте. Ну и после этого, в общем, сборная Франции-то играть, по сути, бросила. Но играть имеется в виду активно и ярко, потому что большими силами вперед французы не ходили. В общем, защищали свое преимущество, что им удалось сделать без особого труда, потому что явно здесь у португальской сборной проблемы в атаке, проблемы с забиванием голов. Только один мяч удалось португальцам забить на втором этапе чемпионата. Это был мяч Маниша в 1/8 финала против Голландии. В целом команда запомнилась здесь достаточно яркой игрой, интересной, но особенно на первом этапе. Игрой отчасти страстной, как в матче с Голландией в 1/8. Но вот проблема в атаке, очевидно, всем бросается в глаза, и сборная Франция эту проблему использовала. В итоге мы ждем финала Италия-Франция. Конечно, ожидания здесь такие двойственные, что ли. Если ориентироваться на лучшую игру, показанную, предположим, итальянцами в матче с Германией, а французами в матче с Бразилией, то нас ждет некий выдающийся финал, который вполне может войти в историю. Ну, а если мы возьмем худшие образцы игры, показанные этими же командами, на этом же чемпионате, допустим, Италии в матче с США или Австралией, а Франции в матче с Южной Кореей или Швейцарией, то понятно, что можно будет и заскучать.
Наш корреспондент на чемпионате мира во Франции Олег Винокуров. А мы переходим к главному грядущему событию российской политической жизни, к международному событию. На самом деле, я имею в виду предстоящий в Петербурге саммит Большой Восьмерки. Мы уже много говорили о петербургском социальном аспекте этого события. Сейчас попробуем поговорить о дипломатической составляющей этого саммита. Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
За более чем 30-летнюю историю встреч промышленно развитых держав, 5, 7, наконец 8, никогда еще контраст между публичной дискуссией и тем, что будет происходить на саммите в Петербурге, не был столь явным. Пишет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «Суверенитет на экспорт», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
В преддверии форума ажитация нарастает. Средства массовой информации соревнуются друг с другом, выдумывая интригу. Государственные деятели обмениваются многозначительными намеками, стараясь оправдать ожидания политизированной части публики. Но ни в коем случае не навредить общей, без того не блестящей атмосфере. При этом рутинная работа идет своим чередом. Чиновники разного калибра стараются вычищают из повестки дня все, что может вызвать хоть малейшее разногласие. Документы, которые будут приняты, уже согласованы. Кажется, ни у кого уже нет сомнений, что «Восьмерка» пройдет успешно, как говорили раньше, на высоком идейно-художественном уровне.
Несмотря на подобную предсказуемость конечного результата, общественная дискуссия, связанная с грядущей «Восьмеркой», познавательна, отмечает Федор Лукьянов. Она фиксирует новую ситуацию в отношениях Москвы и западных столиц, которую, как представляется, еще не все вполне осмыслили.
Судя по официальным заявлениям, которые делаются в США и в меньшей степени в Европе, а также по публикациям в прессе, западная сторона по-прежнему пытается рассматривать Россию в качестве страны, которая находится в движении. То есть идет процесс становления некой общественно-политической модели, напоминающей современную развитую демократию. В России же настроение иное. Мы, собственно, никуда и не движемся, разве что вверх в такт рост нефтяных цен. А если и меняемся, то уж точно не в том направлении, которое предписывается описывает так называемый цивилизованный мир.
Как пишет Федор Лукьянов, Россия больше не собирается, как прежде, спорить с кем-либо о том, отвечает ли она каким-то критериям или нет. Отныне критерии устанавливаем сами же решаем, насколько им соответствуем.
Объяснить подобное изменение российского настроя только высокими ценами на углеводороды было бы упрощением. Вопрос глубже. Благодаря сырьевой конъюнктуре Россия впервые за долгое время наслаждается чувством полной свободы и независимости. Символично, что о суверенной демократии заговорили столь активно именно тогда, когда Минфин торжественно отрапортовал: советского долга Парижскому клубу больше нет.
Автор текста на сайте Газета.ру подчеркивает, сегодня зарубежные аналитики с некоторым сожалением признают, что у Запада не осталось рычагов воздействия на Кремль. В России это тоже осознают, по словам Федора Лукьянова, с чувством глубокого удовлетворения.
Вот это чувство полной независимости, которым российская элита наслаждается, что мы нужны всем, но при этом никто, в общем-то, не может на нас повлиять, оно ведет не только к определенным действиям во внешней политике, но создает впечатление, что оно так стимулирует некую интеллектуальную работу в попытке сформулировать не просто оборонительную, а наступательную альтернативную западную идеологию. Мы это видим и в заявлениях о том, что в России существуют свои ценности, которые совершенно отличаются от западных. Ну и вот эта концепция суверенной демократии. И, возможно, вот эта концепция, она найдет какой-то встречный интерес.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. В Минске начались слушания по делу лидера Социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Российский «Газпром» считает необходимым увеличить бюджетное финансирование программы газификации регионов страны. По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, в 2005-2007 годах «Газпром» планирует выделить на эти цели 35 миллиардов рублей. Однако для повышения уровня газификации до 95% в городах и до 80% в сельской местности необходимы дополнительные средства примерно такого же объема. Представитель «Газпрома» сказал, что программа газификации предполагает увеличение потребления газа в России на 9 миллиардов кубометров в год, в то время как трубопроводные сети концерна уже сейчас загружены на 95-98%. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у концерна не должно быть проблем, связанных с выполнением программы региональной газификации.
Успехи «Газпрома» в области производства, в области финансов, конечно же, позволяют нам реализовывать крупные социально значимые программы, такие как газификация регионов Российской Федерации. В самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян.
В свою очередь, независимые эксперты сомневаются в эффективности финансовой политики как «Газпрома», так и других российских монополий, контролируемых государством, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром», компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически Чехия осуществляет квазифискальную функцию. То есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы, в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Говорит вице-спикер палаты Олег Морозов.
Мы видим, что в законе нужно развести право или возможность использовать соответствующие наименования иностранных валют, когда речь идет о сделках именно в валюте, а все остальное, бюджеты, зарплата, все то, что касается внутренних цен и взаимоотношений правительства гражданина, взаимоотношений правительства юридических, физических лиц на территории Российской Федерации, то, безусловно, нам кажется совершенно логичным, чтобы эти расчеты все представлялись населению в рублях.
Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В целом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006. Объем частных банковских вкладов России в мае, по данным Федеральной службы статистики, составлял примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, или в пересчете 110 миллиардов долларов. Доля России на мировом рынке строительства атомных электростанций составляет сейчас примерно 20%, а потенциальный портфель заказов на их возведение не менее 25 миллиардов долларов. Такие экспертные оценки были приведены на семинаре, посвященном участию российских компаний в международных конкурсах на рынках атомного машиностроения. Самыми перспективными рынками для России эксперты считают сейчас в частности Китай, Индию, Болгарию, а также страны Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии. О перспективах российских компаний в этом секторе мировой энергетики руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операций с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Французский концерн ARC, крупнейший в мире производитель столовой посуды, объявил о намерении инвестировать от 30 до 50 миллионов евро в проект строительства собственного завода в Татарстане. По планам предприятия, мощностью примерно 600 тысяч изделий в день может начать работу уже в 2007 году. Завод в России станет шестым подразделением французского концерна. Сейчас он владеет такими предприятиями во Франции, Испании, США, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26,91. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на пятницу 34,28. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Речь пойдет о крупных хищных домашних животных. Странное сочетание слов. Медведи, львы и тигры ассоциируются только с дикой природой, по крайней мере, с зоопарком. Однако в Словакии это словосочетание постепенно входит в обиход. Домашние хищники здесь уже никого не удивляют. О словацких хищниках, живущих рядом с человеком, рассказывает корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Ивета Ершова, дом, который стоит вдали от города, привыкла, что кроме пения птиц по утрам ее будет и другой, нехарактерный для природы Словакии звук – рык тигров. «Оазис сибирского тигра». Именно так назвала Ивета место, где она живет вместе с 20 хищниками, которые, по словам пани Иршовой, заменяют ей семью и являются смыслом ее жизни. Я с детства хотела завести уссурийского тигра. Именно тигра, потому что он самый красивый зверь в мире. Ну а среди этих красавцев уссурийский самый большой. Сегодня я с гордостью могу сказать, что моя детская мечта сбылась.
Также то сам себе исполнила свой детский сон.
Своего первого тигра Ивета Иршова купила по объявлению. Бывший хозяин продавал зверя на шкуру. О шкуре не могло быть и речи, поэтому потомок того тигра до сих пор живет на ферме пани Иршовой, которая занимается разведением этих животных более 20 лет. За это время она организовала самую большую ферму уссурийских тигров в Европе и создала генетический банк, который, по ее мнению, сохранит этот исчезающий вид хищника.
Тигры
находятся в списке охраняемых животных, поэтому мы хотим, чтобы будущие поколения могли любоваться ими. Более того, к нам, их владельцам, европейское законодательство относится очень строго. Мы находимся под жестким контролем Министерства окружающей среды, которое наблюдает за тем, чтобы животные были в порядке. И даже при желании мы не сможем тигров сделать источником дохода. Ивета Иршова не считает себя богатым человеком. Для того, чтобы прокормить стольких хищников, она создала общественную ассоциацию «Уссурийские тигры». Ей приходится постоянно искать спонсоров и привлекать к уходу за животными студентов, а также предоставлять всем желающим возможность посмотреть на своих любимцев. Кроме того, она написала о тиграх книгу. В моей книге, которая называется «В плену у тигров», я рассказываю, как мне удалось реализовать свою детскую мечту. В ней много фотографий и историй, которые я пережила со своими питомцами. Не могла не рассказать и о самом грустном, о том, как несколько лет назад кто-то отравил наших тигрят. 5 из них умерли. Сейчас пани Иршова решает, как увеличить размеры и без того просторных вольеров животных. Она хочет, чтобы сибирские тигры чувствовали себя как дома. Стараемся, чтобы бетона было как можно меньше. В вольерах наших тигров много травы и кустов. Не хотим ограничивать их в пространстве, поэтому планируем расширить наш ареал еще на 10 гектаров земли.
На таких 10 гектаров.
По мнению зоологов, оазис сибирского тигра – это исключение из правил, так как большинство хищников, которые по воле случая превратились в домашних животных, становятся жертвами человека, говорит сотрудник зоопарка Братиславы Мартин Круг. Это идет вразрез с моральными и этическими принципами, касающимися отношения человека к природе. Животные не могут удовлетворять основные потребности. Они живут в маленьких клетках, питаются некачественным мясом, не получают ветеринарную помощь. Кроме того, у них наблюдается неадекватное поведение. Они чаще контактируют с человеком и животными, которые в естественных условиях были бы для них добычей. В последние годы в Словакии возросло число домашних хищников, которые попали в страну нелегальным путем и потом были выброшены на улицу. Их судьба печальна. Многих изнуренных и психически больных животных приходится усыплять. Пожалуй, самая трагическая история – смерть редкой черной пумы, с которой хозяин гулял на поводке, как с собакой. После его отъезда животное поместили в подвал. Хищник был лишен самого необходимого – свежего воздуха и здоровой пищи. В результате агрессивное животное пришлось застрелить.
История словацких домашних хищников завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главная политическая, отчасти забавная тема сегодня – это пресс-конференция Владимира Путина в интернете. Кто задает вопросы президенту России, как на них отвечать? Депутаты Верховной Рады Украины сегодня, наконец, принялись выбирать себе спикера, почему оранжевая коалиция вновь оказалась на грани распада. Михаил Саакашвили посетил Джорджа Буша накануне дня его бушевского рождения, как принимают в Вашингтоне грузинского лидера. В конце программы поговорим о достаточно таких, оптимистично выглядящих, выглядящих планах по созданию общественного телевидения в России. Эфир через час 10 минут. Слушайте «Радио Свобода».
Спасибо, Андрей. Кстати говоря, интернет-пресс-конференция Владимира Путина сегодня посвящена и программе «Время гостей», которая через полторы минуты будет в нашем эфире. В гостях у Владимира Бабурина депутат Госдумы Виктор Пахмелкин и экономист Михаил Делягин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность. Делать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.